Пермия. Земля дальняя.
Всем здравствуйте. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях Михаил Перескоков, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Поговорим, я понимаю, мы сегодня о временах совсем дальних. Это первый век от Рождества Христова. И вот, видимо, поговорим о том, как существовала наша территория в тот период. Ну, благодаря, опять-таки, раскопкам мы об этом можем говорить. Насколько я понимаю, эта территория, отсюда происходят все финно-угорские народы, и для них это такая прародина. И, наверное, вот эти раскопки для них особенно важны, потому что, ведь, насколько я понимаю, письменных источников нет, и вот как жили их предки, они могут именно определить по вашим раскопкам.
Ну, я уточню.
И по вашим... Да.
Мы поговорим о первых веках от Рождества Христова, первая половина первого тысячелетия и середина первого тысячелетия от Рождества Христова.
Да, безусловно, письменных источников по этому времени нет, и археология дает нам возможность выяснить и уточнить эти вопросы, хоть как-то их осветить.
Что вы наблюдаете вот на этой территории? Как здесь происходили события? Кто здесь жил? Чем они жили? Какие были, не знаю, религиозные взгляды? Еще, ну, в общем, вот весь объем.
Ну, в первую очередь стоит сказать, что здесь жили племена, которые археологи относят к гледеновской археологической культуре.
Это она... благодаря вот известному гледеновскому...
Да, конечно, название пошло от него. Ну, и это самый первый памятник, который был исследован такого типа и этого времени. Вот. И памятник дал название культуре, которая сейчас датируется 2-3 веками до нашей эры и до первой половины 5 века нашей эры. И современные лингвисты и этнографы связывают эту культуру с предками современных пермских народов. То есть это коми-пермяки, коми-зыряне и удмурты. Вот. Ну, вот, исходя из данных языка, вот сейчас представляется такая схема.
То есть это именно финские народы, которые проживали в Прикамье и проживают сейчас в Прикамье, но не угорские?
Да, это так. То есть тут есть некоторая терминологическая путаница. Вот финно-угорские народы – это более древняя общность. Там ее еще относится она, ну, к эпохе неолита. Вот. А потом она уже разделилась на угорскую ветвь, на пермскую ветвь и, собственно, на непосредственных финнов, ну и поволжские финны в том числе. То есть, ну, тут лингвисты очень категоричны, и когда говоришь пермские финны, они начинают ругаться, говорить, что это неправильно. Ну, я так как не лингвист, склонен им в этом вопросе доверять. Вот. А как археолог мы имеем данные исключительно с вещевым материалом, то есть остатки поселений. То есть тут...
Тут поговорить не с кем.
Ну да, тут языковых данных нет, и поэтому все реконструкции, они должны основываться как раз на смежных дисциплинах, в том числе лингвистики, антропологии, то есть науки о внешнем виде человека. Вот.
То есть, получается, в этот период гледеновская культура в этническом плане – это те люди, которые уже выделились из финно-угорской общности и выделились,
уже осели здесь.
Осели и выделились уже из финской общности в отдельную группу вот пермских народов финского происхождения?
Ну, в общем, да. То есть, ну, тут слово «выделились», ну, наверное, оно корректное, просто они тут и проживали. То есть, каких-то значительных миграций для этого времени, ну, совершенно не видится. Хотя в современной науке есть точки зрения вот как раз и об угорском влиянии, и о миграциях из-за Урала, которые, ну, имеют свое начало в середине 50-х годов, когда пермские археологи изучали курганные могильники, которые не свойственны для нашей территории, и по аналогиям, которые достаточно широко распространены в Западной Сибири, они сделали вот такой, даже не вывод, а предположение, гипотезу о миграции населения в Прикамье, которая, ну, вот эта гипотеза, она закрепилась в историографии, хотя, в общем, исходя из последних исследований материала, который мы имеем на сегодняшний день, эта гипотеза не подтверждается. Вот, так что это местное население, которое тут жило, ну, начиная как минимум с эпохи финальной бронзы и, по сути дела, стало в дальнейшем коми-пермяками.
Вообще, конечно, любопытно. Население проживало на такой большой территории, я имею в виду единую финно-угорскую общность, и при этом, получается, сохраняло эту общность...
Ну, вот тут по поводу общности языковой лучше, конечно, все-таки к языковедам. Вот. Но общность в материальной культуре, вот, населения Прикамья, она достаточно очевидна. Ну, и в то же время... Так как уровень социального, культурного развития и общие корни идеологических воззрений с теми же западносибирскими народами, они имеют место быть, то есть аналогии есть и в Западной Сибири. И еще такой важный фактор, как этнографические данные, то есть западносибирская этнография, она практически до современного времени осталась неизменной, и данные о прошлом можно получить в каких-то вопросах и сейчас, то в вопросах коми-пермяков, удмуртов это гораздо сложнее, потому что русская колонизация, она достаточно сильно испортила, можно так даже сказать, вот это культурное единство и идеологию, верование и национальную культуру. То есть коми-пермяки уже к моменту изучения их этнографами, они были очень русифицированы, ассимилированы и подвержены вот русскому влиянию.
Вот, насколько я понимаю, когда мы говорим о периоде 1500-2000 лет назад в Прикамье, здесь археологами выявлено около 80 укрепленных поселений, городищ. А причем вот некоторые из них имели такую тенденцию, как я понимаю, превращение в святилища. Гледеновское, Югокамское. А вот когда поселение превращается в святилище, оно остается поселением?
Ну, тут хочу прояснить такую вещь. То есть, в первую очередь, необходимо понимать цель постройки этих объектов, да, то есть городище – это укрепленное поселение, предназначенное для защиты от каких-то внешних сил, обороны от врагов. Когда оно нужно? Ну, когда есть что охранять и есть потребность у кого-то это отнять. Правильно. Вот, соответственно, как мне вот сейчас представляется, появление вот массовое городищ на территории Прикамья, которое произошло вот на рубеже ананинской и гледеновской культуры, это где-то конец VI, если уж совсем грубо говорить, до IV века, когда внезапно появляется, вообще до этого городищ у нас не было известно, а тут сразу их много и на всем ареале ананинской культуры в Прикамье. И потом аналогичная ситуация складывается где-то с 3 по 6-7 век. Ну, если уж совсем точнее, то где-то, наверное, 3 по 5, когда они массово появляются, причем вот во второй волне появляются очень сложные системы укреплений, то есть несколько валов, несколько рвов, там вплоть до системы из 5 валов и рвов, и еще один 6-й вал на стрелке мыса. То есть явно происходила борьба за какие-то ресурсы. Да. И а в перерыве между этим, то есть сам рассвет гледеновской культуры, как раз и время рассвета гледеновского Костища, металлопластики, вот всего этого богатства, которое на Костище гледеновском было найдено, укрепленных поселений практически нет. То есть есть те, которые были созданы в ананинское время, а, собственно, в ранней гледеновскую эпоху их не возникало. То есть, вероятно, это стоит связывать с, в первую очередь, экономической и экологической ситуацией. То есть, когда... Ну, еще хочу уточнить, что население гледеновской культуры в большей степени было скотоводческим. Вот, и, вероятно, очень хорошие природные условия, поймы Камская, в первую очередь, широкая пойма Камы давала возможность не просто эффективного скотоводства в то время, но и давала значительный, как бы сказали марксистские экономисты, прибавочный продукт, вот, который, ну, девать особо было некуда, так как, ну, мясо долго не хранится. Вот, соответственно, это все шло на святилище в качестве жертвоприношений, потому что такого большого объема жертвоприношений животных, ну, не то что в Прикамье или на Урале, вообще на соседних территориях неизвестно ни у кого.
То есть, это какие-то гекатомбы древнегреческие?
Ну, вот на Гледеновском Костище, по данным Новокрещенных, который копал в конце 19 века, слой сплошных костей достигал 1,5 метра. Вот, то есть, ну, представляется, какой объем жертвоприношений там происходил. Понятно, что это все растянуто на срок функционирования святилища, но, опять же, повторюсь, нигде аналогичных комплексов с таким количеством жертвоприношений их неизвестно. То есть... благоприятная экономическая ситуация способствовала.
Травы много,
все хорошо. Как только ухудшение климата, которое, ну, допустим, европейские историки отмечают там, для особенно конца 4-го, начала 5 века, увлажнение, похолодание, видимо, пойма постепенно начинала затопляться, заболачиваться, и, соответственно, начиналась просто война за ресурсы. Вот. И все это привело к тому, что в 5-6 веках пойма широкой Камы, особенно в окрестностях города Перми, она была полностью брошена населением. То есть здесь населения до прихода русских практически не было.
А святилища, они хорошо были укреплены?
Ну, с точки зрения фортификации, как таковой, наверное, нет. То есть, тут в большей степени какие-то сакральные вещи. То есть, допустим, на том же Гледеновском городище, Костище, есть вал и два рва, которые, ну, очень сложно представить как оборонительные. То есть, как они могли что-то защитить от людей, от стрел, особенно, ну, непонятно.
То есть, мы можем предположить, что Гледеновское святилище, оно было общим для всех противоборствующих сторон?
Ну, когда оно было наиболее используемо, скорее всего, противоборства этого не было.
Смысла не было воевать.
Да, смысла
было
воевать не было.
А вот когда уже начались войны, когда появились вот эти хорошо укрепленные городища?
Тут происходят одновременно очень сложные процессы, в первую очередь социальные, то есть изменяется, судя по всему, структура общества. То есть, ну, видимо, есть основания предполагать о какой-то теократической модели в раннегледеновское время, вот, потому что абсолютно отсутствует вооружение в этот период. То есть, есть маленькие, на Костище маленькие вативные фигурки топоров, мечей, копий, а реальных этих вещей ни в могильниках, ни на поселениях просто нет. То есть, это, ну, видимо, просто совершенно не нужно, надобности не было в этих вещах. В то же время с 3 века уже в погребениях появляется значительное количество вооружения, и особенно это вот рубеж 4-5 века. Опять же, на рубеже 4-5 века появляются какие-то небольшие воинские группы на нашей территории и народного населения. Вероятно, это связано с гуннским влиянием, то есть началом эпохи переселения народа в степях и вследствие тех процессов, вот какие-то выплески этих воинов, воинского населения, воинских групп, они происходили и на нашу территорию. Эти группы принесли, во-первых, погребальный обряд иной, то есть обычай насыпать курганы над погребениями. Этот обряд, вероятно, сначала котировался только среди, имел статусный, во-первых, статусный характер, и потом...
То есть, так хранили только воины?
Тут сложно уж совсем точно об этом говорить.
Или представители, наверное, родовой аристократии?
Вероятнее всего, сначала так хоронили, собственно, этих пришельцев, так как они пришли, их хоронили по их обряду погребальному. Так как уровень их вооружения и подготовки был несовместим, несравним с местным населением, очевидно, что они заняли высшую социальную ступеньку в этом обществе. И, соответственно, начало происходить трансформирование как раз структуры из вот теократической модели в какое-то подобие вождества.
Вот. А то есть пришельцы, получается, подчинили местное население, и постепенно произошло взаимовлияние?
Сложно сказать, что они с ним сделали. Скорее, они его возглавили, потому что объем этих групп, он был весьма незначительным. Там несколько десятков человек на все Урало-Поволжье. Вот. То есть, как-то подчинить... А вот возглавить можно и организовать. Мое мнение таково. Вот. И, соответственно, вот этот обряд курганный, он постепенно начал сливаться с местным погребальным обрядом, который существовал еще с ананинских времен. Это сооружение домиков мертвых, так называемых. То есть, это такие типа срубных конструкций над могилами. Вот. И где-то вот веку к шестому, к седьмому получилось такой синкретичный вид. Как бы курган, по сути дела, это домик мертвых, просто засыпанный землей. Вот. Особенно в северных могильниках курганных такие сооружения, они встречаются. Вот. И к восьмому веку он полностью, этот обряд, растворился в местной среде. То есть, по сути дела, вот этот период 4-7 века, такой переходный период на этапе формирования уже раннесредневековых культур Пермского Прикамья, которые, в общем, можно напрямую уже связывать в дальнейшем с коми-пермяцким, коми-зарянским населением.
А откуда были эти пришельцы? Это как-то можно установить сейчас? Или хотя бы предположить?
Предполагать можно. Достоверно установить, я думаю, нет. Вот. По набору вооружения он близок к позднесарматской традиции. Вот. Но, опять же, само понятие сармат – это не этническая окраска, это больше тоже социальная, культурная принадлежность. То есть, тут одна из главных проблем в археологии, что все пытаются привязать к каким-то конкретным этносам, народам, которые или есть сейчас, или существовали по письменным источникам. Это не всегда корректно и, наверное, не всегда нужно, потому что достоверно мы этого сделать не можем, именно археологическими методами.
Впервые, насколько я понимаю, тоже Гвединовское Костище, вернее, вначале Городище, насколько я понял, а потом уже Костище, его начали изучать до революции, да?
Его начали изучать в 1896 году. Вот, председатель Пермской архивной комиссии новокрещенных начал его раскапывать в течение 2 лет, 96-97 года. Он раскопал достаточно большую площадь, если пересчитывать на современную метрическую систему, порядка 700 квадратных метров. И, собственно, опубликовал эти данные. Ну, сначала опубликовал Спицын, потом и Новокрещенных уже.
И тогда же появляется впервые вот это понятие «пермский звериный стиль».
С пермским звериным стилем сложнее. До сих пор нет четкого понимания вообще этого понятия, потому что разные археологи по-разному его воспринимают. Допустим, известный вам всем Андрей Михайлович Белавин и его ученики и коллеги, вот они под пермским звериным стилем подразумевают ломоватовский звериный стиль. То есть, это раннее средневековье, вот, вторая половина первого тысячелетия нашей эры и, ну, по его же датировкам, начало второго тысячелетия нашей эры. Вот. Ну, мне представляется, что пермский звериный стиль, он, ну, понятие это более широкое, то есть, начиная с ананинского времени. То есть, туда однозначно стоит включать и ананинский звериный стиль, и глигеновский звериный стиль, ну и, собственно, средневековый звериный стиль. Потому что, во-первых, это единая система представлений и единая система иконографии, которая имеет четкую логику развития, изменения образов, и даже можно проследить достаточно точно влияние, откуда импульсы изменения этих образов происходили. Допустим, ну вот известный всем образ медведя в жертвенной позе, да, который, ну, у нас сейчас пропиарен очень сильно, вот, он появился ведь задолго до, собственно, средневековья, в которой он тоже был очень популярен. Самая ранняя находка такого изображения – это Залазнинский могильник. Мы ее датируем не позже 7 века до нашей эры. То есть, это ранний этап ананинской культуры. Вот, а медведь-то он такой же. Вот, и...
Давайте мы сейчас прервемся, потом про медведей в жертвенной позе поговорим поподробнее. Продолжается программа «Пермь и земля дальняя». Говорили мы про вот медведей в знаменитом, пропиаренном сейчас жертвенной позе. Вот об этом говорили. Говорили о датировке их появления. Дмитрий, насколько я понимаю, у тебя какой-то вопрос возникал.
Да, у меня возник вопрос, пока мы еще не очень далеко от этого ушли, хотя, может, уже и далеко. В связи с глигеновским костищем. Вот, Михаил, вы упоминали, что там очень большое количество костей, которая говорит о том, что, ну, скажем так, жили очень хорошо, мясо девать было практически некуда, и поэтому жертвовали животных активно. А может быть, жертвы, которые все больше и больше приносились на глигеновском костище, связаны как раз с тем, что вот эта пойма уже сокращалась, и чтобы приостановить вот это сокращение поймы, ухудшение как раз условий своей жизни, они и приносили все больше жертв, надеюсь, что, может, это как-то поможет.
Ну, это тоже не исключено. Я даже скажу больше. Скорее всего, оно так и было. Вот на окончательных этапах функционирования глигеновского костища. Вот. Но стоит ведь учитывать, что экономика и хозяйство древнего населения, оно в первую очередь как раз было направлено на выживание. То есть, если у тебя нет лишнего, ты не будешь его жертвовать. И, видимо, это было одной из ключевых причин, в том числе, что вот такие святилища, они просто перестали функционировать. То есть, изменилась социальная структура, изменилось понимание и подход ко всему этому. При этом мировоззрение-то, оно ведь не изменилось. Вернемся к тем же медведям. Медведи как были до глигеновской культуры, так и были после глигеновской культуры. Просто изменились формы этого почитания. И, ну, постепенно это все трансформировалось, ну, вот, уже этнографически известные там, в том числе у марийцев святилища. Они даже по структуре очень близки, допустим, тому же глигеновскому костищу.
А в жертву приносили домашних животных?
Ну, как показывает анализ, именно проведенный биологами костей, ну, процентов на 70-80 это кости домашних животных. В основном это лошадь, крупный рогатый скот. Вот. Человеческих костей практически нет. Хотя на двух, если я не ошибаюсь, костищах единичные найдены.
Но на основании этих единичных находок нельзя утверждать, да, приносили ли их в жертву или нет.
Ну, мне кажется, утверждать-то можно, что их приносили, потому что такие культовые погребения, они, в принципе, известны, и в том числе на Гляденовском костище. Ну, не на костище, а на нижней площадке городища. Вот, погребение ребенка в постройке. Вот, причем...
А, так это как римские пенаты, получается. Когда строился дом в Древнем Риме, у основания дома закапывали двух мальчиков из этого рода живьем. И их называли пенаты. И вот отсюда у нас выражение «родные пенаты».
Ну, что-то в этом есть, да, близко. Вот. Ну, вероятно, это просто какая-то самая сильная действенная жертва, человеческое жертвоприношение.
То есть это уже как акт отчаяния, когда экономические условия все дальше и дальше ухудшались с изменением климата.
Ну, вот конкретно это погребение, оно более раннего времени. Вот оно относится к концу ананинской культуры, вот как раз к времени сооружения городища и начала функционирования святилища как раз Гляденовского.
То есть тучные времена еще впереди.
Да. Любопытно. Ну вот, если вернуться уже к нашей Гляденовской культуре первые века, первого тысячелетия, то вот здесь вы, Михаил, по вашим исследованиям, можно выделить населенные пункты двух типов. Жилые городища, города, и города-убежища. И они достаточно четко, как я понимаю, отличаются друг от друга.
Есть такое дело. Просто то, что я называю городище-убежище, это городище, на котором практически отсутствует культурный слой. То есть это укрепленные объект, вот, а следов долговременного проживания на нем нет. С чем может быть связано появление таких вот объектов? Ну, в первую очередь, с системой и структурой вот укреплений в целом. То есть это могли быть какие-то такие форпосты, наблюдательные пункты. Потому что такие городища, они расположены в основном по краям вот этой обитаемой поймы. То есть широкая хорошая пойма, она далеко не везде и не на всех реках присутствует у нас в крае. И вот такие ареалы, если нанести на карту эти памятники, в общем-то, они как раз по краям вот такими городищами будут отмечены.
То есть это именно как сторожевые пункты получается?
Ну, вероятнее всего, да.
То есть туда, видимо, отправляли каких-то разведчиков, и они ожидали, кто придет.
Пограничники?
Придет. Ну, своеобразные пограничники.
Ну, складывается следующая структура. То есть все равно были ареалы разных племенных союзов, ну, тут можно их называть по-разному, вот, ну, и когда ресурсы начали сокращаться, они начали между собой воевать, то есть, они как-то вот маркировали свою территорию, потому что все равно большая часть населения жила и работала, ну, по крайней мере, в сезон сельскохозяйственный в пойме, вот, а эти городки, условно их так назовем, вот, они как раз по периметру этой поймы располагались. Вот. Ну и плюс были жилые городища, где долговременное жилье, вот, имеющее тоже серьезную фортификацию, и на этих памятниках уже присутствуют обычные следы металлургии и долговременных построек, то есть, ну, это уже какие-то центры производственные, культурные. Вот. И, вероятно, туда постепенно с костич перемещаются и какое-то культовые религиозные функции. Да.
А вот интересно, я думаю, об этих жилых городищах хотелось бы поподробнее узнать, что они собой представляли, как там люди жили.
Да. Предположительно, конечно.
Ага. Ну, жилище, как можно предполагать по современным данным, были бревенчатые, наземные, то есть называть их срубными, наверное, преждевременно, скорее всего, ну, вот как их реконструирует Елизавета Михайловна Черных из Удмуртского университета, который сейчас, наверное, лучший специалист по жилищам нашей территории, ну, способом заклада из бревен они строились. Отмечается наличие дренажных канавок вдоль периметра внешнего, ну, которые, вероятно, помимо отвода воды, еще выполняли роль для выемки грунта для заваленки. Эти заваленки тоже местами можно проследить при раскопках. Соответственно, ну, утепляли нижнюю часть помещения. Очаги были открытыми.
То есть, топились по-черному?
Ну, это просто был очаг, да. То есть, каких-то даже, ну, зачаточных печей для этого времени реконструировать нельзя. Разве что укрепление очагов каменными выкладками. То есть, просто, ну, как мангальчик, скажем. Mm-hmm. Понятно было. Вот. Еще можно выделить отдельно как раз для этого времени появление таких легких построек временных, вот, как раз связанных с пойменными селищами, то есть сезонные сельскохозяйственные, ну, скотоводческие постройки, где можно было и скот, если что, спрятать. Вот, ну, там никаких отопительных сооружений не было, они в основном каркасно-столбового типа.
Вот, мусорачки такие.
Ну да, да, можно так сказать.
А в городище там вот, просто себе представить, там была ли какая-то центральная площадь? Были какие-то тут, если вы это отслеживаете, я не знаю. Mm-hmm. Просто, ну, мы все равно же рассуждаем как вот с точки зрения человека, который живет в городе.
Понятно. Ну, именно планиграфия интересует. В основном, как можно представить из тех памятников, которые выкопаны достаточно большой площадью, к сожалению, ни одного полностью выкопанного городища на данный момент нет, потому что этого времени они очень большие, просто надо долго копать. Вот, центральная часть обычно пустая. То есть, ну, не сказать, что или это можно назвать площадью, или какой-то улицей широкой, да. То есть,
площадь, собственно, и есть.
Постройки располагаются в основном рядами вдоль краев, вот, и выделяется достаточно четкое разделение, то есть жилые постройки расположены с одной стороны, производственные постройки отделены иногда, ну, на каком-то расстоянии.
То есть даже тогда уже было понятие некой промзоны, которая отдельно от жилой зоны находилась.
Ну да, во-первых, вся металлургическая деятельность, она с древности очень сакрализована, то есть это такое действо, в том числе и культовое. Ну и, собственно, кузнец обычно практически равнялось колдун. Вот, поэтому он жил обычно в стороне. Вот. Ну и плюс технологический процесс, то есть там много нюансов.
А вот если мы говорим о жилых домах, среди них выделяются дома получше, побольше, покрасивее и попроще, поменьше, пострашнее.
Видите, в чем проблема главная? У нас большая часть памятников археологии, она распахана вследствие активной сельскохозяйственной деятельности. Вот. И самое-то вот интересное для реконструкции этих вещей, оно как раз разрушено пахотой в большей степени. Вот. Поэтому тут как-то вот их дифференцировать по получше, похуже, ну, наверное, сложно. В принципе, для вот уже развитой гледеновской культуры сложился такой стереотип жилища, и они все достаточно похожи друг на друга. А, ну вот еще один нюанс могу отметить. В некоторых домах присутствует глинобитный пол. Вот, то есть, ну, вероятно, это связано в большей степени не с какой-то дифференциации имущественной, а с, собственно, структурой почвы на данном месте. То есть там, где глинистая прослойка идет, основа материковая, то есть там не было смысла его делать. Он и так есть сам по себе. А вот на таких песчаных, супесчаных почвах там его приносили специально и делали, утрамбовывали такой пол. Ну, опять же, это, наверное, связано в большей степени с теплопроводностью глины. То есть, ну, глине-то теплее, чем в песке.
Ну, вот, насколько могу судить по вашему исследованию, вот мы говорили о том, что поселения делятся на такие городки-убежища, городища вроде пограничных постов, и уже нормальные такие жилые городища. Но сами по себе жилые городища тоже были неоднородные, они различались по размерам, по значимости, и среди них есть те, которые можно назвать центрами племенных территорий. Они были наиболее сильно укреплены, там до 8 валов, по-моему.
Да, ну, тут это все, конечно, условно, племенные территории и центры племенных территорий. То есть это мы можем только предполагать. И тут, наверное, наиболее важный признак – это производственные площадки. То есть, в первую очередь, цветной и черной металлургии. Вот. И, безусловно, они были укреплены. Ну, вот я уже говорил, там вот Апутяцкое городище, у него система из 5 валов и одно, еще один вал на стрелке мыса, то есть вот 6 валов в общей сложности. Оно наиболее исследовано из памятников такого типа, и там как раз вот четко выделяется и поселенческая часть жилая, и производственные площадки, вот, и там гончарное производство, в общем, такое достаточно развитая дифференциация труда, разделение, вот, для этого периода уже видно.
Ну вот, был значительно большой период в истории гледеновского населения, когда у них все было благополучно с точки зрения экономики, пойма большая, доходы, видимо, большие, ну, хотя бы натуральным продуктом. А не было попыток это как-то разменять на предметы роскоши, которые могли бы поступать откуда-то с юга в наш край?
Да, безусловно, было. И находки гледеновского костища, они об этом очень хорошо нам говорят. Причем спектр связей торговых, он был очень широк, начиная от Китая, Средней Азии и до Рима. Вот, потому что на Гледеновском костище известны китайские монеты, монеты государства Кушан, бусы, в первую очередь это Северное Причерноморье, ну, типов там очень много, ну, все они однозначно импортные, потому что на нашей территории пока для этого времени нет оснований считать.
Не было программы импорта еще.
Ну да, да. Да и, в общем, особо надобности тогда в этом не было. Вот. Ну и плюс находки уже более позднего времени, там, 4 века, в Мокинском могильнике. Вот римская фалера, вот наградной знак римского легионера. Ну, это вещь достаточно известная, висит у нас в музее. Как ее археологи ласково называют, пупсик. Вот, то есть, безусловно, ну, Гледеновское костище было притяжением, местом притяжения вот этих всех вещей, вот, потому что, видимо, опять же, в силу специфики социальной структуры того населения, то есть накапливание вот этих богатств где-то в личных закромах было не принято, все несли на святилище.
То есть это все находят в основном на святилищах?
Ну, вот для гледеновского времени, да. Для раннего. Для, как раз когда наибольшее развитие гледеновского костища. На более позднем этапе, то есть начиная века с третьего, уже достаточно богатые погребения появляются.
А вот мы говорим о том, что оказывается достаточно много монет, то есть, видимо, шла бойкая торговля, но одно дело, когда какие-нибудь большие, яркие, красивые вещи, вроде там знака легионера, этого так называемого пупсика. Другое дело просто монетки, которые, ну, покрасивее, менее красивые. То, что монеты здесь оседали, говорит о том, что местное население понимало условную ценность монеты как то, на что можно что-то выменять полезное.
Да, или оставляли как украшение?
Да, конечно, как украшение. Тут даже об этом и спорить нет никакого смысла. Нет, безусловно, эти монеты, они использовались как, ну, как те же самые бляшки, которых на Гляденовском костище великое множество. Вот, то есть говорить о каких-то товарно-денежных отношениях однозначно не стоит для этого времени.
То есть им, получается, приезжающие купцы привозили, отдавали эти монеты, но ведь для купца эти монеты имели большую ценность, а получается, он отдавал их местному населению наравне с какими-то бусами банальными. То есть, как у местного населения оседали эти
денежки? Что выманивали
эти
монеты?
Да. Ну, что выманивали, можно только предполагать. То есть, скорее всего, это то, чем были богаты местные территории. Меха.
Пушнина.
Просто вот. Если местное население не понимает ценность денег, то им же лучше отдать какую-нибудь дешевую бусинку, а не дорогую денежку.
Ну, вы не забывайте то, что купцы-то, которые сюда приходили, они ведь были не китайцы с китайскими монетами и не римляне с римскими фалерами. Это ведь были, скорее всего, соседи, те же самые финно-угорские племена, для которых эти вещи уже не были эквивалентом каким-то.
Ну, вообще говоря, ведь купец мог и внезапно скончаться, от него остались монеты, которые...
То есть, вот эти вопросы уже конкретные, как это все происходило, тут, безусловно, заслуживают дальнейшего изучения, то есть пока на уровне предположений.
Вот мы начали разговор с того, что все-таки здесь получается прародина, да, и вот достаточно серьезно идут ваши раскопки, но вместе с вами копают и те, кому не интересно, как это все выглядело, а интересно, где находятся эти самые монетки. Наверное, вот об этой проблеме тоже стоит поговорить. Может быть, кратко, но тем не менее, мы же теряем просто могильники.
Мы их практически уже потеряли, если уж говорить честно. Эта проблема, безусловно, остра, и никакого решения этой проблемы пока не происходит, к сожалению. Вот. Хотя, в общем-то, закон приняли, поправки достаточно перспективные, но пока это ни к чему не привело, к сожалению. Да, мы теряем культурное наследие могильников, ну, не грабленных, наверное, уже на территории Прикамья нет. Пермского Прикамья. Вот. И сейчас, ну, тренд последнего времени, это уже не могильники, уже все подряд, и городища грабят с большой активностью.
А какая-то борьба идет с этими черными археологами?
Ну, это лучше спросить у правоохранительных органов, вот, но как-то в глаза не бросается. Я, конечно, слышал, что тут в начале летом завели в Черденском районе уголовное дело на черного археолога. Но он, к сожалению, к моменту заведения дела был мертв. Вот, поэтому завели уголовное дело на труп. Вот, это, конечно, прецедент, но малоэффективно в качестве конкретных реальных действий.
Надеюсь, что-то все равно останется, и мы все-таки сможем, вы сможете продолжить ваши исследования.
Надеюсь.
На этом время, к сожалению, истекло. Огромное вам спасибо.
Спасибо.
До свидания.